Добрый вечер. Так, тема важная сегодня очень. Мы будем говорить о проблемах. Собственно, это центральная тема материальной природы. Материальная природа – это и есть проблема. Совокупность проблем. Сюда требуется разум, интеллект для того, чтобы жить в материальном мире. То есть нужно познавать эти законы, преодолевать их, бороться с ними. Обычно какое представление у нас? Нужно побеждать этот мир. В обществе необходимо бороться за место, за влияние. Необходимо также прилагать усилия. Собственно, четырьмя путями человек пытается выжить в этом мире. Это описывается в Бхагавата Пуране. Четыре вещи. Богатство необходимо. Нужны деньги. Может быть золото, это может быть вещи, недвижимость. Одним словом, необходимо богатство. Это первое. Второе, необходимо образование иметь, чтобы поддерживать свой статус-кво в этом мире. Правильно ориентироваться, правильно находить решения. Нужно образование. Кроме этого, очень важна внешность. Как мы выглядим, какое впечатление производим друг на друга. Целая культура сейчас существует. Огромная культура, которая производит всевозможные вещи, чтобы помогать нам в том, чтобы достигать успеха во внешнем виде. И также необходимы связи. Личные связи, отношения в этом мире. Вот обычный способ преодоления трудностей. Написывается в Бхагаватам как материальный способ. Известный. Тысячи или тысячи лет назад люди делали то же самое. В другой атмосфере, в другой культуре, но принцип остался прежним. Итак, создается впечатление, что в этом мире без борьбы выжить как бы невозможно. Это единственный способ, кажется, победить материальную природу и взять то, что положено мне в этом мире, через борьбу и усилия. Поэтому так много существует наук, технологий, способов. Психологи тоже говорят, как бороться правильно в этом мире. Но нужно всего лишь одно знание. Всего лишь одна вещь необходима. Нужно понять самого себя. Это первейший главный момент. Наука самосознания. Познай самого себя и поймешь мир. Мир не является проблемой для того, кто познал себя или находится на пути к самосознанию. Более того, мир именно для того устроен. Он будет взаимодействовать и сотрудничать с нами, помогать всячески на этом пути. Итак, если наша цель понять себя, то мы на верном пути. Можем научиться преодолевать трудности. Потому что главная трудность, главная проблема находится в самом живом существе. Мы сегодня об этом немножко поговорим. Это проблема материального мира стала, поскольку мы носители проблем. Каждый из нас олицетворяет какую-то проблему, имеет свою боль, имеет свои недостатки. Все мы живем с какими-то трудностями. При этом, заметьте, мы должны выполнять свои обязанности, продолжать. Это трудное дело. Столько может быть неудовлетворений во мне, несовершенств вокруг, неудобств. Но мне нужно продолжать выполнять свои обязанности. Я вынужден это делать. Это путь. Вот мир уже так устроен. И если я приму эту концепцию осознанным образом, правильным образом, я могу достичь совершенства на пути. Но если я не согласен с этим, я не согласен, почему я должен преодолевать какие-то трудности? Я хочу так, чтобы трудностей не было. Что такое нет трудностей? Когда все так, как я хочу. Приятно, комфортно. То есть я стремлюсь к какому-то комфорту, и очевидно, что мне нужны вот эти технологии, вот эти вот возможности современного мира, которые как будто мне и дают эту возможность жить комфортно, с удобствами, приятно. Но когда слишком все приятно, это другая уже проблема, ведь. Опять же, мы сталкиваемся с парадоксом. Какие бы удобства люди ни достигли, все равно ждет какое-то разочарование, несовершенство, и хочется дальше что-то совершенствовать. Как бы устаревают условия, устаревают наши возможности, устаревают наши потребности. Нужно что-то новое, как бы современное. Итак, этот вопрос касается дхармы. На санскрите дхарма означает долг, природа. То есть у меня есть природа. Так, это мой долг, моя обязанность становится. Я ее должен принять. Если я выполняю свои обязанности, согласно своей природе, то трудности, которые встречаются мне на пути, не могут быть проблемой. Заметьте, что человек постигается, познается только в трудностях. Он никогда не постигается в комфорте. В комфорте, когда человек присыщен, это не его истинная природа на самом деле. Его истинная природа проявляется в аскезе. Если хочешь проверить человека, то бери его с собой в горы, поет Высоцкий. Парня в горы тяни, рискни. Ну, в риск, в трудную ситуацию. Вот там ты увидишь, кто он такой. Там ты поймешь. Ведь если мы хотим научиться жить, то трудности будут необходимы. В физической культуре говорится, что мы не признаем человека совершенным, если не прошел через суровые испытания жизни. Не признается совершенство человека. Если он жил просто в каком-то, в каких-то удобствах, комфорте, это рафинированное животное называется. Не совсем человек. Нет, человек должен испытать трудности. И в трудностях он проверится. И если это истинный путь, то трудности закаляют наше сердце и делают его мягким по отношению к другим людям. Смотрите, я перестаю быть проблемой для других. Любовь проявляется, мягкость. Чем больше переживаю, преодолеваю трудности, тем более меньше становится проблема для других людей. Я начинаю понимать, что жизнь такая простая вещь. Начинаю сострадать другим людям. То есть я уже не являюсь препятствием для чего-то прогресса. Во всяком случае, это уже очень большой шаг в развитии. Настоящая аскеза делает человека чистым. Но есть аскезы, не предписанные писаниями, не рекомендованные, называют демоничные аскезы, которые ожесточают сердце человека. Делают и жестким по отношению к другим. Как это, воины, великие воины. Если я воин, я терплю ранения, то все должны быть такими же. Это суровая жизнь. Но разве все могут быть солдатами? Это разная природа людей. Разные условия. То есть тут необходим интеллект и разум. Как правильно выполнять свои обязанности? По отношению к кому? Например, здесь мы находимся все в зале сейчас. А вы знаете, что у каждого из нас сейчас есть обязанности по отношению к любому из здесь сидящих в зале? А ведь мы не думаем об этом, когда пришли в зал. Может быть, я первый раз пришел вообще знать никого не знаю, почему есть какие-то обязанности. Подождите. Уже обязанности? Да, уже появились у вас обязанности. И вы должны их выполнить. Если выполните обязанности, значит, вы прогрессируете за это время. Здесь за один час, за минуту знакомства, если вы знаете, каковы обязанности наши здесь. Я тоже сижу, у меня и появились обязанности, правда же? Может быть, если я бы сел здесь без обязанности, просто посидеть, знаете, отдохнуть. Как бы это выглядело? А что он тут сидит вообще? Мы должны что-то выслушать, что-то получить. Мы заплатили деньги, понимаешь, тут билеты, тут все остальное, тут организация. Кого вы сюда пригласили вообще? Мы требуем замены электора тогда, давайте нового. То есть, видите, вы же выдвигаете требования. Я тоже выдвигаю требования какие-то к слушателю. У меня есть обязанности, у вас тоже есть обязанности. И между собой тоже есть обязанности определенные. Вы будете реагировать, кто как это воспринимает, кто какие вопросы задает, смотрите. Будете оценивать друг друга, вы начинаете взаимодействовать. Это вопросы дхармы. Взаимодействует наша природа. Давайте понаблюдаем, как она сейчас будет взаимодействовать. Кто здесь сейчас станет другом, кто врагом, кто нейтральным. Вы увидите. Это будет взаимодействие дхармы. Наиболее разумные люди извлекут пользу из любой ситуации. Абсолютно. Чинак Япанит сказал, можно золото поднять из нечистого места. Оно цену не потеряет от этого. Из испражнений можете достать его. Золото можно поднять откуда угодно, оно не теряет свою ценность. Оно чистое и драгоценное само по себе. И даже если мы идем по улице, и вокруг летают насекомые, это тоже обязанности по отношению к ним, которые касаются нас. Интересная культура, смотрите. Здесь мы живем в рафинированном мире. Достаточно рафинированном. Не самый рафинированный мир. Может, более рафинированные страны есть, такие как Швеция мы были, видели. В Америке я не был, но слышал, она тоже достаточно рафинированная страна. То есть с максимальным удобством. Я это имею в виду. Здесь не самое максимальное удобство. Здесь по-русски нормально, по-американски так себе. По-японски вообще это никуда не годится. По-шведски то же самое. Аскеза, аскетичные условия, российские. И, боже мой, потерял мысль. Про Россию вспомнил, видите. Нельзя обуславливаться какими-то вещами. И рафинированная культура, мы говорили. Так. А что до этого было? Верно. А что до этого было? Правильно, мухи летают. То есть рафинированная культура, она устраняет вот эти вот как бы неудобства. Но она устраняет долг по отношению к другим живым существам. Обязанность устраняет. Например, комары. Какая пища у них предписана по закону Дхармы? Мы с вами. Это их пища. Это Дхарма, это взаимодействие природы. Веда говорится, комара убивать нельзя. Можно, в том случае, если он вас укусил, чувствую боль. И вы автоматически можете вот так вот сделать и убить комара. Это еще не такой грех. Но специально убивать комаров вы не имеете права. Если нам придет в голову такая мысль, а что, создадим хорошее удобство. Возьмем, опылим сейчас этот весь город с самолета, и комаров не будет. Это нарушение дхармы. Смотрите, человек должен применять разум, как жить с комарами, как жить с мухами, как жить с собаками. Вот мы вчера вспоминали Индию, были во Вриндаване. Такого количества животных и птиц я не видел нигде, ни в одном населенном пункте, где я был. Ни в России, ни на Западе, я хотя много городов посетил. Невозможно увидеть такое разнообразие. Там практически все виды жизни живут в городе. То есть, кто там хозяин, непонятно. У всех есть равные права в соответствии с кармой. У собак есть свое положение в обществе, у обезьян свое положение, у верблюдов, у лошадей, у коров, у быков, у свиней, грифы, буйволы, бурундуки, попугаи, совы, летающие рыбы, змеи, черепахи, водяные. Я не могу все перечислить. Голова закружится. Такое разнообразие. Павлины, кролики, гавайи. Такого даже не слышали. Это, так сказать, корова смешанная с лошадью, как будто бы. Ну, такого даже представить не сможете. Я лично не мог представить, пока не увидел, даже глазам не появилось, что за чудище такое. Хвост чемарой такой, рога, как у козы, длинные, борода, как у козла, шея длинная, как у лошади, вымя, как у коровы, боже мой. Ноги длинные. Ну, вот такие есть формы жизни. И все они живут с людьми, здесь же, в одном месте. Вы прямо это все видите здесь же. И они взаимодействуют, вот в чем дело. Не просто живут, мешают друг другу, у каждого есть точная, определенная природа своя дхарма. Западный стиль мышления таков. Давайте устраним вот это вот. Ну, животные тут бегают под ногами. Вы едете на своем Мерседесе, тут корова поперек встала дороги и жует. Она жует, она ничего не замечает, она медитирует. Вы ее с места не сдвинете. Вы да, можете сигналить, она погружена в этот, так сказать, процесс. Это вызывает раздражение у нас. Но в Индии учат, отнеситесь к ней как к матери, она дает молоко. Не раздражайтесь. Вот она будет стоять поперек дороги, все будут ее обижать, сигналить, но никто не будет гневаться. Гнева нет. Проявление гнева – это не цивилизованное отношение к миру. Это уже проблема. Гнев возникает из неудовлетворенных материальных желаний и вожделения. Это порицается. Вот это уже проблема. Гнев – это уже проблема. Представьте, гнев как раздражение, как неудовлетворение, он аккумулируется в обществе. Столько личности носит в себе раздражение. Это целая заноза в обществе сейчас. Очень трудно найти умиротворенного полностью человека. И когда это становится общественной проблемой, как бы накапливается, аккумулируется, это выражается в форме революций, войн, забастовок, каких-то реакционерских движений, террористических актов, политических репрессий, всевозможные вещи. Это все различные формы гнева описывается. То, что мы называем политикой, вот социальные отношения, это просто гнев. Это уже проблема. Гнев относится к самому низшему разряду сознания человека. Если мы решаем проблему при помощи гнева, это самый низкий уровень решения проблем. Он не решается никаким образом. Итак, когда человек выполняет свои обязанности, он должен делать это нравственно. Любая деятельность имеет недостатки. Огонь чист, но всегда покрыт дымом, говорится в Бхагавад-гите. Это правило, как аксиома. Посмотрите, любая деятельность имеет недостатки. Любой предмет, любой человек, конечно же. Что же нам теперь делать? Если все имеет какие-то недостатки, несовершенства. Что говорят веды? Продолжай действовать. Это не причина отказываться от деятельности. Если ты действуешь согласно своей природе, ты не совершишь греха. Останешься чистым. Если ты же хочешь действовать согласно чужой природе, ты совершишь грех. Если ты наслаждаешься чужой природой, это греховно, это эксплуатация. Это может быть зависть, я хочу занять чужое место. Это может быть эксплуатация, хочу наслаждаться какими-то другими людьми, их природой, их возможностями, их деньгами, их красотой. То есть запрещено. Имеешь свою природу, Научись быть удовлетворенным внутри себя. Как? Через исполнение именно своих обязанностей. Недостатки не должны быть препятствием. Итак, когда я встречаю недостатки на моем пути, я не достигаю так, как я хочу. Может быть, я хочу быть богаче, может быть, я хочу быть более успешным. Но тут всегда какие-то палки в колеса, понимаете, кто-то строит. Начинаю гневаться на людей. Что же с вами делать вообще? Куда же вас устранить? Может быть, опылить чем-нибудь? Рафинировать нужно этот мир, который был бы удобен для меня. Вот этот менталитет создает проблемы. Я хочу удобства для себя. Я не могу терпеть аскезу этого мира, созданную естественной природой для меня. Я не согласен с этим. Итак, когда человек не выполняет свои обязанности, выполняет чужие обязанности, да, очень хорошо даже выполняет, это уже проблема. Это уже помеха для кого-то. Мир материально рассчитан так, что у каждого точно отведено свое место. Если вы попробуете занять чужое место, вы заметите, что оно уже занято. Попробуйте. Вы видите, что все места заняты, кроме вашего места. Ваше место никто не может занять. Невозможно. Это ваша природа. Это ваша единственная феноменальная особенность. Поэтому, собственно говоря, проблем никаких нет в этом мире. Кроме невежества. Кроме отсутствия знания. Кроме незнания самого себя. Матрас паршасту каунту яши точно шукаду када агам паина нитиастан. Титиша свабарата. Это интересный стих. Мы часто вспоминаем его. Он прост. Но будете вспоминать его каждый день. Поскольку каждый день нужно вспоминать эту простую истину. Что она говорит? Как устроен мир? Матрас паршасту каунту я. В этом мире счастье и несчастье чередуются как сезоны года. Сегодня счастье, завтра несчастье. Но снова счастье. Снова несчастье. Как сезон года, зима, ну а что потом будет? Потом будет лето, потом что будет? Снова зима, снова лето, снова зима. Матрас, пожалуйста, канту, я шипашный сук. Почему так? Почему мы воспринимаем эти перемены как счастье и несчастье? Из-за чувств. Вот холодно на улице, мы страдаем. Несчастье. Тепло, мы счастливы. Просто это наше восприятие. Разве можно сказать, что зима плохая, а лето хорошее? Нет, все на своем месте, все хорошо, ничего не хорошо, ничего не плохо. Есть просто законы материальной природы, они работают естественным образом. Но мы это оцениваем, видите, это хорошо, это плохо. И с этими оценками, поскольку мы накладываем свои оценки на окружающий мир, мы совершаем ошибки таким образом. Этот человек плохой, я говорю, потому что он мне сказал правду в лицо. Такова моя оценка. Он не имел права мне говорить правду в лицо. Кто он такой? Кто вообще имеет право мне это сказать? Скажите мне, милый. Кроме меня самого, присудить какое-то, так сказать, решение по отношению ко мне. Мне сложно согласиться со многими правильными вещами в этом мире. И таким образом я предлагаю какую-то оценку, которая удобна для меня, для моего комфорта, но таким образом я лишаю себя внутреннего развития, видите? Вот она проблема в чем. Проблема совсем не в том, что есть какие-то препятствия в этом мире, их нужно научиться преодолевать. Итак, здесь в этом стихе говорится, что нужно научиться терпению, особому виду терпения, чтобы терпеть их так, чтобы это нас не тревожило. Конечно, это тревожит, потому что есть чувства. Но есть один секрет. Секрет называется йога. Йога покажет нам постепенно, что чувство не самая сильная энергия, которую мы имеем. Сейчас нам трудно это понять. Например, кто-то может сказать, чувство самой сильной энергии. Например, если мне больно, я разве могу о чем-то еще думать, если мне больно? Почему люди боятся смерти? Главное, потому что может быть больно очень. Вот какое-то мучение будет. Вот главная причина, вот я спрашиваю людей, обычно говорят, вот боли боимся. Смерти так вот кажется, не очень боимся, а вот боли, мучений боимся. Но великого святого Шрила Прабхупаду спросили, сказали, если Прабхупада, если в момент смерти я буду испытывать сильную боль, как же я вспомню Бога? Это тревожило также людей, практикующих духовную жизнь. Как же могу я вспомнить Бога, если будет сильная боль, если у меня рак, а рак он максимальную боль приносит, когда входит в кости, например. Очень сложно, даже обезболивающие вещества не действуют в этот момент. Очень сильная боль. Он отпускает буквально перед самой смертью за час, за два. До этого страшное мучение могут быть. Тело содрогается в конвульсиях, вы ничего не можете сделать. Это просто очень сложно. Как же можно вот, сказать, вот эту боль перенести, как можно отвлечься на что-то другое, на что-то возвышенное? Это такой крайний пример говорим, приводим пример. Ну а в обычной жизни, смотрите, сколько у нас беспокойств. Можем мы постоянно переключиться на божественные темы? Если у меня есть семья, работа, мне нужно так много всего делать, смотрите, Как я преодолею эти все препятствия, как я могу их терпеть? Но Гита учит этому. Есть вещи сильнее чувств. Поверьте, это вопрос практики. Что-то вроде того, когда мы спим. И во сне можем увидеть что-то ужасное иногда. Можем. Тигр пришел во сне и ест нас. Ужасная картина. В детстве мне приснился сон, я до сих пор его помню, от страха. Думаю, не дай Бог еще раз приснится такое же. Я плыву в страшной черной реке, и кто-то меня за ноги вниз потянул. До сих пор помню, какой это был ужас. Настоящий ужас. Я даже вспоминаю, сейчас боюсь. Но достаточно проснуться, и вы забываете обо всем. Смотрите. Но такое же реально было страдание. Почему нет? Тигр ест вас, там, или кто-то топит вас, или кто-то убивает вас, целится вас, или голову отрубает во сне, бывает такое. И вы видите свою голову со стороны, думаете, надо же, меня убили только что. Но стоит проснуться, смотрите, есть высшая реальность. И с той точки зрения вы смотрите на это по-другому уже. Ничего страшного. Ну да, отрубили голову. Но это же было во сне. Вы понимаете, о чем мы говорим? Это не единственная реальность, которую мы сейчас воспринимаем. Просто чувства. Боль приятная. И наши суждения на основании этих чувств, они ложны полностью. Есть более высокая реальность. На это Прабхупад сказал. Если вы будете громко, в полную силу воспевать имя Бога в момент смерти, вы не почувствуете боль. Вы не заметите ее. Приведу пример интересный из истории России. Сталин. Он терпел операцию без наркоза. Молча. Так ему удавалось. Что за мистика? Обезболивающие не применяли. Резали по-живому. Прабхупада объяснил это. Он сказал, он был настолько сосредоточен на делах государства, что мог терпеть боль. Из йоги мы знаем этот момент. Они могут переключить внимание на что-то другое, боль не чувствуют, можете проколоть его. Они демонстрируют иногда это для того, чтобы заработать деньги. Йоги-мистики. Некоторые умеют управлять умом, отвлекать его на другие какие-то объекты. Так же, как Порфирий Корнеевич Иванов ходил в одних трусах зимой по лесу целыми днями. Ему не нужна была одежда, он не замерзал. Но учить не всех мог этому сказать, потому что сказал, вы не сможете, это трудно, нужно уметь переключать внимание. На морозе вы не справитесь с большинством. Вы не сможете забыть холод, преодолеть его в уме. То есть все дело в том, что ум привлекается к этим проблемам. Вот почему мы страдаем. Вот причина страдания. Причина страдания не в том, что у меня замерз палец, допустим, не желудок голодный, а в том, что у меня ум не в порядке. Ум полностью зависит от состояния тела. Вот есть ящерицы, лягушки. Они полностью зависят от температуры окружающей среды. Таково их условие жизни. Вот если тепло, они живые, бегают повсюду. Как только холодно, они замерзают. Какая температура, такая их и жизнь, видите, они полностью зависимы. Но есть теплокровные живые существа, которые автономны, независимы, должны учиться независимости от материальных влияний. Независимости. Вот это и есть отсутствие проблем. Сознание. Куда направить сознание? Есть теплокровные живые существа, они поддерживают температуру автономно 36,6 при любой погоде. Ну, почти. Сейчас вот сильные морозы в Красноярской области, до минус 60. Вот вчера, сегодня очень сильный мороз, сильное похолодание, Сибирь, люди вымерзают, говорят, что в Москве скоро будет тоже холодно, на днях холод придет сюда, готовьтесь переключать внимание, я имею в виду. Но шубы тоже не забудьте, теплой одежды, потому что это не так просто, внимание переключить после одной лекции. И, собственно говоря, это не наша практика, мы лишь приводим примеры для главных вещей, что можно, конечно, научиться владеть так вот умом, переключать с объекта на объект, куда нам заблагорассудится, понадобится. Но это не так просто выглядит, как можно выразить на словах. Потому что на некоторых вещах мы не способны зафиксировать ум. Скажем абсолютно истинно Бог. Кто сможет зафиксировать ум надолго на этих понятиях? Только человек, который имеет очень позитивное представление об этих вещах. Очень глубокие позитивные представления. Собственно говоря, мы думаем только о том, что приносит наибольшее удовольствие комфортным. Автоматически, мы даже если не хотим думать об этом. Каждые 3 минуты. Может быть, 7, я уже не помню. Извиняюсь. Очень часто. Через несколько минут буквально. Психологи утверждают. Каждый человек вспоминает объект чувства наслаждения сексуальный. Чем бы он ни занимался. Вот он математик, на доске у него там всякие вычеты, он погружается туда, но через 7 минут всплывает нога какая-нибудь. Она его не спрашивает, потому что это его желание, это его вкус жизни. Видите, о чем мы думаем? Так вот, если мы хотим переключить внимание, означает, нужно изменить наши вкусы, наши привязанности. Поэтому в Ведах говорится, что вся причина страданий в материальных привязанностях. Мы думаем не о них, а вокруг них. Вокруг двух вещей крутится весь мир всего лишь материальный. Вокруг денег, золота и женщин. Все. Это если касается мужчин. Если я женщина, то значит мужчина и золото. Принцип тоже самый. Противоположный пол и какие-то средства для того, чтобы быть вместе. Что вместе нужно время проводить очень хорошо, правда же? По отдельности так много денег не нужно будет. Но вместе понадобится больше денег гораздо. Нет, мужчина и женщина, вы знаете, это будет нужно богатство, просто огромное количество запасов денег, чтобы быть удовлетворенными. Это сказка золотой рыбки. Мужчина и женщина так взаимодействуют, такая природа. И проблема заключается в том, что человек увеличивает эти искусственные потребности и не может их выполнить, поскольку он их не может выполнить, достичь, потому что другие живые существа как бы мешают ему, потому что всем же нужно получить необходимое для жизни. И когда я претендую на большее, кому-то не хватает, он начинает мне мешать, под ноги попадаться постоянно, потому что у него не хватает. Так же, как в Индии, вы знаете, можете запастись сейчас деньгами, поехать в паломничество, взять с собой там доллары, поменять на рупии, вы уже готовы наслаждаться, увидеть все необходимое. Тут вот вы уходите, на дорогу вас нищие встречают. Просто в лохмотьях. И вы от них не уйдете. Я думаю, ну кто послал вообще? Ну что за странное устройство? Ну при чем здесь нищий? Оказывается, есть обязанности перед нищими, смотрите, у нас. Мы не знали ничего об этом. Мы будем раздражаться. Вот тут нищий, вот опять он, а вот опять он увидел меня. Они же не отстанут, знаете, такое смирение. Но смирение побеждает вас. Вот поезжайте в специальное меню, чтобы понять, о чем я говорю. Здесь такого нет, здесь комфорт. Вы прошли туда, вы пришли на автостоянку, тут, так сказать, вы заплатили, тут вам подали. Тут. Там нет, это все зависит только от вашего разума, как вы там будете жить. Там придет нищий, придет собака, придет корова, придет обезьяна, что будете делать? Если обезьяна к вам подойдет, что будете делать, например? Не в клетке, не в зоопарке, а вот на улице обезьяна подойдет. Такой же рост, как и вы, такая же цивилизованная, и все. Вот она встанет на дороге, подойдет, скажет, что вы будете делать? Или вы идете по дороге, и тут сборище обезьян, они дорогу перегородили и смотрят на вас вот так вот. Что вы будете делать? Интересно, а? Вы подходите, они зубы вам показывают щериться. Как пройти? Нужно иметь разум. Одно место есть в Вриндаване, Севакунш называется. Да пройти невозможно, обезьяны перегородили дорогу. Они стоят, как мафия. Очень спокойно, уверенно, это их место, и они там живут, они родились там. А вы гость. И вы не можете пройти. Вы делаете шаг, они зубы показывают. Очень страшно, когда обезьяна показывает зубы. И тогда вы думаете, что же делать? Ну, местные люди знают, что делать. Для них это не проблема. Они знают, как обращаться с обезьянами, как с коровами, как с другими живыми существами. Есть разум. Они очень разумны, хотя и просты. Там нужно купить кое-что. Кулечек. Орешки там специально продают, знаете, вот. Горошек всякий сушеный. Вот. Все покупают. Вы берете этот кулек, показываете обезьянам и бросаете туда подальше. Они все бегут туда и собирают. Пока они убежали, вы можете проходить, все, вы заплатили. Такая плата за вход в Севакунш. Естественная плата, видите? Естественная плата. Одновременно вы заплатили за вход, одновременно удовлетворили обезьян, все довольны, теперь они ваши друзья, все, вы можете проходить. Они вам покажут все необходимое. Потому что без живых существ это место не будет таким полноценным. Живые существа отражают суть этого места. Вот что интересно. Будьте внимательны. Природные места, они отражают суть этого места, святые места особенно. Если попадаете в святое место, то милость можете получить Бога даже от животного. Даже от дерева. Вот что интересно. Мы зависимы от них, на самом деле. Здесь же мы думаем, что мы независимы. Мы закатаем под асфальт, и все. И нам удобно. Мы независимы, нам кажется. Но тогда чем же вы будете дышать? Такой большой город Москва, дышать здесь нечем. Вы думаете, что воздух воздухом дышите? Тут праны нет. Давно уже никакой праны нет. Также воды здесь нет. Это не вода, что вы в кранах открываете. Нужно в магазине покупать. Да и в магазине тоже гарантии нет, что вы там покупаете. Вода лет или что-то еще. Конечно, это жидкость какая-то, безусловно. Но, говорит, вот эту воду, что из-под крана мы берем, мы уже пили несколько раз. Много раз уже пили. Вот так она оценивается. Вода. Самая лучшая вода в Москве, это в Москве-реке. Но она сейчас загрязнена. Самая лучшая вода там, в том месте, где есть естественные источники. Не привозная никакая-то. Не прокачанная через трубы, не через очистители, а естественно природное есть место. Вот это самое лучшее. Какие самые лучшие фрукты, которые растут здесь, в этих условиях? Они для нас самые ценные и полезные здесь. На севере даже не нужно фруктов, если вы живете. Можете ягодами питаться. Там все достаточно, оказывается, есть. Ну, конечно, есть места, которые уже там имеют свои проблемы. Но принцип таков. В том же Вриндаване сейчас скоро будет жарко. В мае месяце будет очень жарко. Плюс 60. Если здесь минус 60, там плюс 60. В тени. Вот воду разливаете на асфальт, на глазах испаряет сразу же. Если вы приложите ладонь вот так тыльной стороной к стене освещенного дома, получите ожог. В 7 утра можете получить уже солнечный удар от солнца. Жарко очень. И так, что же я хотел сказать об этом? До этого что было? Да, и в это время года, когда жарко, созревает плод один. Плод, который вы едите именно в это время года, в самую жару. Если вы съедите его, ваша температура тела понизится до 30, примерно 5 градусов. Естественным образом. Вот это самое жаркое время, природа дает вам фрукт. Но вы должны иметь разум и знать это. И все, и можете жить. В сезон, когда появляются комары, максимальное количество комаров цветет ним. Немножко нима можете поставить в комнату или съесть, комары не кусают вас. Они летают, но не кусают. Если мы не знаем этих тонкостей, то мы берем эти, натираемся там, эти, бензином каким-то, там, ацетоном, портим настроение себе и комарам тоже, всем на свете. Ну, укусить несколько раз, ничего страшного, у вас даже иммунитет будет, знаете. Нормально, конечно, если нет какой-то кальюги, если они не малярийные, эти комары, если не носят заразу, такое тоже бывает. Но если все устроено разумно, то обычно в природе все очень чисто. Она чиста по своему естеству. Она загрязняется тогда, когда человек взаимодействует с ней. Вот это проблема. Проблема жадности, проблема гнева, проблема зависти. И грязь появляется откуда-то. Кругом пластиковая посуда. Что это? Это чья-то жадность, чье-то желание комфорта. А удобно же, правда? Вот съел сразу, выбросил, мыть не нужно. Мусор. А потом, смотрите, все становится в пластиковой посуде вокруг. Такое удобство. Итак, мы говорим о чем? Что проблемы создаются искусственно в этом мире. Проблемы голода не существуют, проблемы мира и войны не существуют в природе, они искусственно созданы человеком. Почему же существуют войны, почему же проблемы существуют? Есть вожделение. Желание удовлетворить только свои чувства. Тут подходим сейчас к корневой проблеме, которая находится в каждом из нас. Будьте внимательны и, пожалуйста, будьте милостивы ко мне. Потому что эта вещь тяжелая. Это хорошо, что я говорю всему залу эту вещь. Если бы я сказал кому-то лично, это было бы очень трудно услышать. Есть ложное эго у нас. Ахамкара. Мы эгоисты. Когда мы говорим «мы», нам легче слушать. Потому что мы знаем, о ком. Мы, значит, это вот тот. Сосед точно это. От одного вида понятно, что у него полно эгоизма. То есть нам легче говорить, когда мы, это, ну, во всяком случае, меня конкретно не касается. Я знаю, о ком речь идет. Все мои родственники, они эгоисты, все друзья эгоисты. Понятно, понятно. Я могу найти много аргументов. Нет. Конкретно каждому из нас это относится. Не увиливайте. Это настоящая проблема. И начинается прогресс с признания этого факта. Как иногда религиозные люди говорят, признайте свой грех. Ну тогда зачем? Мне трудно жить, если я признаю свой грех, постоянно буду думать об этом. Зачем мне такое настроение? Зачем же я буду себя унижать таким образом? Нет, не для унижения, для возвышения нужно признать свой грех. Настоящее признание греха, значит, отказ от него. Вот это проблема настоящая. Если нет греха, где проблема? Где вы увидите проблему в этом мире, если нет греха? Если люди будут жить чисто, мыслить чисто, говорить чисто, если они будут тонкими, чувствительными, нежными, любящими, иметь доверие, они будут развивать даже эти качества. Вы увидите, что проблем на самом деле нет. У нас есть другая природа внутри, более совершенная. Просто потрясающей красоты в каждом человеке присутствует. Но что нас делает такими непонятными, недуалистичными, замкнутыми, недоверчивыми, обидчивыми? Ахамкара. Ахам, я означает, кара. Не буду переводить. Не, обязан, я же лекцию должен перевести. Осел означает. Ложное эго. Ложное эго. Это не я на самом деле, это ложное отождествление. Это кем я хочу быть сам. А кем же я хочу быть сам? Богом, в конечном итоге Богом. Если мне давать исполнять свои желания еще, в конце концов, заявлю права на тот самый пост. Узнаете? Ну, это же пример из истории. Вспомните Муссолини, один вид, боже мой. Вы будете смеяться, если вы немножко искушены в этой науке, просто будете смеяться, как дешево все это выглядит. Но они были совершенно уверены в своем величии. Как они пришли к такому положению? Не сразу, нет. Они добивались этого, они тоже учились, они богатство какое-то культивировали, образование, внешность, связи. И вот к чему это привело. Таким путем проблемы не решаются, проблемы, наоборот, увеличиваются. Чем больше у меня денег, чем больше связей, чем больше моей красоты и образования, тем больше моя гордость растет. А, я великий деятель. Я очень хорошо могу все делать. Могу все устроить, у меня большие перспективы, у меня большие способности, у меня такое же большое ложное эго становится. Тогда какой же выход? Отказаться от всего этого? Не совсем так. Мы отказываться не можем здесь ничего, потому что нам здесь ничего не принадлежит. Мир-то не нам принадлежит этот. Мы здесь гости. Вот в чем иллюзия. То, что мы претендуем на какую-то собственность, большая иллюзия, большая ошибка. Это и есть ложное эго. Отнимите у богатого человека деньги, что с ним произойдет? Трагедия будет. Скажет, мне конец. А что говорит Бхагават Пурана? Не тебе конец, твоим деньгам. Тебе не конец, ты существуешь. Что? Какие проблемы? Нет, ну я не согласен, без денег нет. Или вот этот человек, он меня не любит, все, моя жизнь кончена. Где пистолет? Дайте мне пистолет, я не могу жить без этого человека. Я либо его убью, либо себя убью. Я не переживу этого. Кого ты должен убить? Вот в чем проблема. Это все продукты ахамкары. Ложная любовь. Она тоже сильная. Поймите правильно, она сильное чувство. Как чувство очень сильное. Но мы говорим, что есть более сильные энергии. Разум, например, существует. Просветление существует. Трансцендентный уровень существует. Для нас, для многих, это как сон. Что-то несуществующее. Когда, может быть, я достигну, может быть, не достигну. Но нужно понять верно, что это наше естественное положение на том уровне. Духовное положение. Материально это не наша позиция. Позиция страдания это неестественна для нас. Это не мы, нет. Это навязанные вещи нам. А как же навязали по закону природы? Что, украл? Ну тогда мы тебе навяжем тюрьму. Законы существуют. Зачем мне навязывать тюрьму? Ну ты же украл. Вот поэтому есть причинно-следственные законы. Но если я не крал, то никто не будет навязывать. Природа не будет нам навязывать страдания. Мы даже не увидим, что это страдание. Она будет просто представлять различные ступени для развития. Так мы это будем видеть. О, хорошо, есть трудность. Хорошо. Это соответствует моей природе. Я должен принять ее. Кшаты, воин, радуется, когда есть возможность сражаться, скажем. Он радуется. Это не проблема для него. Он думает, ой, проблема. Война на носу. Пора куда-нибудь подальше. Это что, воин, что ли? Да нет, воин, он просто в экстаз, в транс впадает. Что, сражаться? Да я всегда готов. Врач очень радуется, когда люди болеют. Это его работа, потому что. Учитель радуется, когда полно невежественных людей, ничего не знают. О, он так счастлив. Приходите, будем учиться. Видите? В чем проблема? Нет никаких проблем, если выполняем свои обязанности. И в чем же главная наша обязанность? Получать знания, быть здоровым. Спрашивайте в абсолютной истине. Это наша обязанность. Если мы не будем поддерживать свое здоровье, что врачи будут делать? Нечего будет делать. А ведь врач – это первый проповедник, на самом деле. С него начинается познание для многих, для большинства людей. Многие люди не задумываются в абсолютной истине о каких-то тонких законах бытия, пока их здоровье не будет нарушено, ведь равновесие. И тогда врач может вам объяснить, настоящий имеется в виду, а юридический врач. Он объяснит причину вашей болезни не в том, что вы едите что-то не то, или простудились, допустим, когда-то ноги застудили. Это что вы мыслите неправильно, вы действуете неправильно, у вас качеств нет, недостаточно, отсюда вы болеете. У вас гордость большая, поэтому у вас ноги болят. Любви нет, поэтому у вас опухают там разные вещи иногда, время от времени. Видите, какие интересные связи. Это врач может нам просто сказать. Поэтому, поддерживая здоровье, мы будем прогрессировать. Это обязанность человека. Если вы болеете, вы обязаны поддерживать свое тело. Не совершайте грех. Единственный момент, когда позволяется не заботиться о своем теле перед смертью. Все, забудьте об этом. О лекарствах, о врачах забудьте. Просто вспоминайте Бога. Это последняя обязанность. Если не вспоминаете Бога, вы не готовы умереть. Вы рано умираете. Не вовремя. Плохая кончина. Он не готов. Смотрите, пришел на экзамен, ничего не знает. Провал. Полный провал. Полный. Десятки лет жизни. Полный провал. Достойное сожаление такая смерть. Собачья смерть. Две смерти прославляются. Смерть в исполнении долга, это на поле битвы, и йогическом трансе. Все остальное все никуда не годится. Новое рождение непредсказуемо. Итак, проблемы тянутся за нами уже шлейфом многие-многие жизни, и мы бы рады уже оставить все это. Но есть привычка, есть карма. Многие вещи нам навязываются, мы не знаем, как выйти из этого положения. Но выйти из этого положения можно только исполняя свои обязанности. Это начало. И есть духовные обязанности, есть материальные обязанности. Они должны сочетаться, взаимодействовать друг с другом. Не что-то одно работает. Некоторые мыслят неправильным образом. Они думают, духовные обязанности выше, поскольку я душа. Да, выше. Но вывод делается неправильно. Поэтому я могу отказаться от материальных обязанностей. Но вы не найдете этого Бхагавад-гите. Более того, Арджуна именно этого и хотел. Он говорит, я отказываюсь от материальных обязанностей. Я не буду воевать. Не хочу применять насилие. Ведь не насилие выше, чем насилие. Это выше, он думает. Но в гите говорится, нет, ты не должен этого делать. У тебя есть твоя природа, твоя дхарма, твои обязанности. Кроме себя, кто будет сражаться? Ты же воин. Воины должны сражаться. Ведь материальная природа должна служить духовной. Или наоборот, как вы думаете? Или духовная, материальная? Вот тоже хозяин, разобраться нужно. Кто должен служить кому? Дух, материя или материя духу? Материя – это безжизненная субстанция. Как можем позволить господствовать над собой просто мертвым материальным законом? Закон голода, закон сексуального желания, закон сна, закон страха – это материальное тело диктует, которое по своему естеству мертво. Диктат. Оживляет его дух. И когда эта жизнь входит в тело, оно начинает диктовать. Хочу есть, хочу спать, хочу совокупляться, хочу обороняться. Это ты, ахамкара, ложное эго. Оно, как моя собственная природа выглядит. Смотрите. Не дает мне покоя. Ни днем, ни ночью. Хочу. Каждую секунду посмотрите, что происходит с телом. Чего-то оно хочет. Вот просто сосредоточиться на теле сейчас. Но хотя бы сразу что-то понимать, что чего-то не хватает. Нужно чего-то. Иногда мы забываем, когда мы переключаем внимание на какую-то лекцию, может быть, как сейчас, можем забыть об этих неудобствах. Но если сейчас вдруг на подносе вынести всем раздать доллары, по 100 долларов купюр, мы вспомним, деньги как раз нужны были бы. Хочу. Желание сразу пробудится, видите. Все внимание переключено на деньги, мало. На личную жизнь недостаточно. На мужа не совсем хороший. На жену не совсем хороший. На детей не совсем хороший. Куда мы не переключили сейчас свое внимание на материальные объекты, везде будут недостатки. Это сейчас на свое тело переключить внимание, уже, так сказать, сидеть не совсем удобно такое долгое время. Хотя мы так уже умостились неплохо. Но если присмотреться, нет, уже не совсем. Вот эти стулья, они не совсем комфортные. На них вообще неудобно сидеть. Кто их придумал, я не знаю. У меня лучше кресло, смотрите. Мягче. Тут можно откинуться. Итак, если мы внимание удерживаем на материальных объектах, будут проблемы. Если внимание на исполнении долга, проблем нет. Воин, который сражается, его долг побеждать. Знаете, что такое воин? Воин непобедимый человек. Его нельзя победить, невозможно. Если это настоящий воин, нет. Нет такой силы, чтобы его могла победить. Убить можно, победить нет. Дух его сломить невозможно. Это воин. В этом сознании, когда он сражается, он даже не замечает, как ему срубают голову. Он продолжает размахивать мечом со срубленной головой еще. Вот такие примеры есть из истории. Это отважные, сильные воины. На Украине спросил одного генерала казацкого. Мы говорили как раз о законах воинов, вот в их характере, о военных людях. И он такой, он воин-казак, потому же еще. Поэтому я спрашивал разные вещи. О героизме, о мужестве, об отваге, о том, как воин готов отдать должен жизнь. Вы знаете, украинские казаки, донские казаки, их учили не бояться ничего, не боялись смерти. Если казаку отрубали руку, в битве. Он брал левой рукой саблю, продолжал сражаться. Их нельзя было остановить. Это известно из истории. Это дух человека. А что такое дух человека настоящий? Сосредоточенность на исполнении долга, обязанности. А вопросы чуть попозже. Попозже. Сейчас лекция пока идет. Там запишите, там записку передадите, мы потом ответим на ваш вопрос. Сегодня мы просто говорим о проблемах. Но мы не переключаемся на политику. Мы перейдем все к тому, что проблема находится в каждом живом существе. Прежде всего. А тут проблему нужно решить номер один. И вы увидите, что как раз решение этой проблемы займет практически всю нашу жизнь. Нам будет трудно переключиться на чужие проблемы. Нас свои достаточно как раз на эту жизнь. Потому что каждый этап жизни нужно прожить полноценно. Детство, юность, взрослый, человек взрослеет, зрелое состояние. Потом он увядает, тоже свои обязанности и старость. Каждый. Если мы не сможем прожить каждый этап жизни полноценно, мы что-то потеряем. Можем восполнить, конечно, прилагая больше усилий. Это труднее сделать. Но лучше с самого начала строить жизнь правильным образом. Через воспитание, если мы говорим, чтобы не должно быть проблем, нужно значит, выполнить все свои обязанности в этом мире. Значит, отсутствие проблем. Иначе мы не сможем умереть спокойно и родиться спокойно. В хорошей атмосфере. Как, например, этого знания нет, может быть, во всех священных писаниях. Что касается рождения, мы спрашивали одного священника, почему существует разнообразие, почему люди рождаются разными уже. Откуда они приходят в материальный мир? Он сказал, они приходят из Царства Божия. Но это факт. Но почему тогда они все разные рождаются? Почему из Царства Божия один рождается больным, другой здоров? Один рождается в богатой семье, другой в нищете. Если Царство Божие, там идеальная атмосфера, там нет недостатков. Почему? Откуда они приносят это разнообразие недостатков в этом материальном мире? Но он сказал, что в Писаниях нет ответа на этот вопрос. Мы не знаем. Мы просто знаем, что так говорится. Есть Царство Божие, есть материальный мир, души приходят оттуда. Все, что мы знаем. Именно так, что душа изначально духовна, верно. Но приходит в материальный мир через деятельность. Она должна уже что-то совершить, прежде чем прийти в материальный мир. Хотя бы в форме желания она должна совершить. Вот это желание придает разнообразие. Бог сам не назначает нам нищеты или богатства, вот, желание. И есть реакция на наше желание. То есть желание тоже тонкая форма деятельности. И если я хочу какого-то материального преимущества, я же буду совершать усилия в этом мире. И сначала я действую в добродетели, в знании. Поскольку я душа, я совершенен, я руководствуюсь знанием. Так, хочу, допустим, власти, богатства, могущества. Это естественные потребности в материальном мире живых существ. Меньше проблем, кажется. То я буду обращаться к знанию, к шастры. Или святые люди мне скажут, что через добродетель ты можешь увеличить свой престиж в обществе, интеллект, разум достичь, удивительных вещей. Полюбив живые существа, сотрудничая очень хорошо, объединяя всех. То есть ты можешь быть наделен великими качествами, великой личностью и добиться вот этой, так сказать, своей власти и всего, что хочешь, старемся-то. И сначала решаю вот таким путем, через знания. Поэтому находим в древних книгах такие примеры, какие были великие цари прошлого. Руководствовали знаниями. Не просто желание власти, они знали, как цивилизованно и правильно добиваться этих целей, нравственно. Это начало, в добродетели. Затем, что происходит? Смотрите, удивительный момент, что материальная природа сравнится с болотом. Да, она же будет втягивать меня туда. Вот я достиг этого положения, я получил запас благочестия, это моя заслуга. Я теперь заслуженно занимаю этот престол, руковожу подданными. И теперь у меня возникает чувство, ведь я на самом деле представитель Бога. Это написано в Писании, царь представитель Бога. Если себя отождествлю с этой ролью, это называется ахамкара, ложное эго. Это правильно, с одной стороны. Смотрите, а с духовной – нет. С духовной – я не представитель Бога. Я слуга Бога. Я могу представить его как слуга. Если я забуду этот момент, что я слуга Бога, это моя вечная, изначальная позиция, начинается влияние ахамкары, и возникает гордость. Я – верховный управляющий в этом мире. Смотрите, мне все подчиняется. Все мои желания исполняются. Победил всех своих врагов. Я очень могущественный. Я богат. Я успешен. Я даже не верю в собственную смерть. Я могу при жизни уже поставить такие памятники, знаете, на тысячи лет. Как Мао, великий Мао сказал, прожить нужно 100 лет, но что волны колыхались после вас должны 1000 лет. Но его забыли уже через несколько лет после его ухода. Видите? Это его величие говорило, это ложное величие его говорило. Хотя великие люди есть на самом деле, которые помнят долго, но они все святые люди. Посмотрите в историю, они все святые люди. Те, кто люди помнят, хотят помнить. То есть величие достигается совершенно по-другому. Мы не говорим, что величие это плохо. Есть истинное величие, оно хорошо. Вот ложное величие это очень плохо. И так я начинаю думать, что я великая личность, вызывается гордость. Гордость порождает пренебрежение другими, высокомерие. Ну ты кто такой вообще? Ты хочешь мне сказать правду? Ты кто такой? Я тебя просто устраню одним движением пальца. Брови, брови. Репрессии начинаются. Я говорю, этот человек не угоден, этот человек не угоден. Даже просто вот намекаю, меня уже понимают. Я же такой могущественный. Причем безнаказанно, потому что я и есть закон в этом мире. Факт. Если я установлю закон, какой закон мне может наказать? Я же верховный управляющий. Вот тут начинается, видите, уже проблема начинается. Ахамкара диктует условия. Вроде я достиг высокого положения в прошлом, в благочестив, и я это трансформирую в ложные вещи. Что же будет дальше? Я стану врагом своих подданных. А подданные станут врагами мне. И мы начинаем стягивать друг друга греховной деятельности. Называется зависть, ненависть. Все начинают понимать, что это у нас такой царь, что у нас такое правительство. А он думает, а что это у меня такие подданные? Я хочу их в тюрьму пересадить, большинство пересажать. Начинаются вот такие конфликтные взаимодействия. Этот конфликт порождает множество плохой кармы, греха. И что же потом происходит в следующем рождении? Царь рождается собакой. Можете представить? То есть его собственное положение привело к этой деградации. Неправильно использовал. Но с другой стороны, если мы из собачьего состояния будем выполнять свои обязанности, мы очень сильно продвигаемся. Это говорится, этот мир как чертово колесо. Тот, кто наверху идет вниз, тот, кто внизу поднимается вверх. И оно вот так вращается. Самсара. Замкнутый цикл. То есть проблема в том, что его вращают похоть, жадность, зависть. Вот этот двигатель постоянно. И вот это является как бы осью, центральной осью проблемы, которую нужно устранить при помощи определенного вида деятельности. Исполнение своих обязанностей, это называется санатана дхарма, духовных обязанностей. Главная обязанность – служить Богу. Заметьте, ни религии, ни политики, ни формации, ни каким-то могущественным людям, или даже великим ученым, а нужно служить Богу. Вот в чем решение проблем. Но это нужно еще найти как принцип. Куда же все-таки конкретно мы усилия? Хорошо, вы говорите общие фразы, Богу неплохо, можно принять до какой-то степени. А как же конкретно это воплотить? Ведическая культура такова, что общие люди стремятся к почтению друг другу. Все. Стремятся почитать. Сейчас стремятся не почитать. Любую возможность использовать, чтобы не выразить почтение. Просто поздороваться. Да. Но ведическая культура ищет возможность почтения. Почему? Почитая святую личность, вы найдете более могущественного человека. Начнется путь. Потому что святой человек никогда не примет поклонение в свой адрес. Он укажет на того, кто выше. Если почитаете гордого человека, он падет со временем, принимая на себя это все. А он меня почитает, ну хорошо, я буду в центре внимания, давай сейчас наставление. Хорошо. Делайте так, делайте так, делайте так. Люди верят, смотрите. Но все ошибки, которые люди совершат, реакции придут. Я должен ответить за это. Ведь я ждал такие наставления. И это приведет меня к падению. Все великие лидеры, материалисты, все пали. Они были такие сильными, как слоны, но река времени смыла этого слона. С легкостью. А маленькие рыбки так и плавают в воде, куда хотят. Видите? Вопрос нашей правильной позиции. Итак, аханкара – это большая слабость для человека. Делает его статичным, негибким, неразумным, консервативным. Злобным, если что-то не понимает. Неверующим. Костным. Так много недостатков. Поэтому человек должен научиться жить в своей стихии. Каждой своей стихии. И культура почтения. Если мы всех почитаем, выразив почтение, мы сразу обнаруживаем уровень человека. Сразу же. Немножко опыта только в этом нужно. Просто выражайте почтение друг другу, вы сразу будете понимать уровень друг друга. Все. Потому кто как принимает и выражает почтение. Поэтому, если в ведической культуре люди собирались, они очень быстро понимали друг друга. Просто выразив почтение друг другу, они уже понимали.